Беседа. Листая календарь. Воля и труд человека дивные дивы творят. 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, 1821-1878 годы, русского поэта. Конечно, мне очень хочется, чтобы вы полюбили Некрасова. Такими словами Корней Иванович Чуковский начал свою лекцию в мае 1962 года в Оксфордском университете. Задача и этого рекомендательного библиографического списка именно такая, чтобы читатели вспомнили и полюбили в 21 веке поэта 19 века Николая Алексеевича Некрасова. Его стихи очень образные, неназидательные, живописные, многие написаны с юмором, жизнь в них бьет ключом и проникает в душу. Например, «Долго не сдавалась, Любушка-соседка, наконец шепнула, есть в саду беседка, как темнее станешь, понимаешь ты, ждал я и страдался ночки темноты, кровь-то молодая, закипит не шутка, да взглянул на небо, и поверить жутко, небо обложилось тучами кругом, полил дождь ручьями, прокатился гром». Брови я нахмурил и пошел угрюмый. Свидеться сегодня лучше и не думай. Без надежды, скушен, прихожу к беседку. Прихожу и вижу Любушку, соседку. Промочила ножки, и хоть выжми шубку, было мне заботы обсушить голубку. Да зато с той ночи я бровей не хмурю, только усмехаюсь, как заслышу бурю. Стихотворение «Буря», 1850 год. Стихотворение «Буря» было написано дважды. Оба его варианта появились в печати один за другим. Существуют десятки стихотворений Некрасова, переписанных им дважды и трижды. Поэт был верен суровому требованию, которое предъявлял в первую очередь к себе самому, чтобы словам было тесно, мыслям просторно. В 50-х годах XIX века, вскоре после смерти друга Виссариона Белинского, в реакционной журналистике установился критический штамп о Некрасове как о псевдопоэте, поэте-прозаике, стихи которого прозаичнее прозы. Даже его почитатели и единомышленники, люди демократического лагеря, тоже были уверены, что он не столько поэт, сколько публицист, агитатор. Но вряд ли удалось бы Николаю Алексеевичу Некрасову так сильно влиять на многомиллионные массы читателей, если бы он не был замечательным мастером формы, искусно владеющим писательской техникой. Вот, например, сделанная им зарисовка летнего веселого дождя, внезапно хлынувшего на пыльный деревенский поселок. Вот и Качалов лесок, вот и пригорок последний, как-то шумлив и легок, дождь начинается летний, и на дороге моей светлые, словно из стали, тысячи мелких гвоздей шляпками вниз поскакали. Скучная пыль улеглась, благодарение Богу, я совершил еще раз милую эту дорогу. Стихотворение «Деревенские новости». Или строки о веселом коне, который от избытка играющих жизненных сил подбегает к вазу, нагруженному сеном. Выхватывает оттуда колосья, въезжая на гору скрипит, снопами полная телега, играя колоса снопа, хватает сытый конь с разбега и ржет. За ним бредет толпа коровушек, стемнело в небо, и смолкли вдруг работы дня, ложится пахарь без огня, и распростерли с кирды хлеба свою хранительную сень вокруг уснувших деревень. Элегии и думы несчастные. А вот отрывок из поэмы «Крестьянские дети». «Опять я в деревне, хожу на охоту, пишу мои вирши, живется легко. Вчера, утомленный ходьбой по болоту, забрел я в сарай и заснул глубоко. Проснулся в широкие щели сарая, глядятся веселого солнца лучи, воркует голубка, над крышей летая, кричат молодые грачи». Летит и другая какая-то птица. По тени узнал я ворону как раз. Чу, шепот какой-то, а вот вереница вдоль щели внимательно глаз. В Все серые, карие, синие глазки смешались, как в поле цветы. В них столько покоя, свободы и ласки, в них столько суетой доброты. Я детского глаза люблю выражение. Его я узнаю всегда. Я замер, коснулась души умиления. Чу, шепот опять. Или «Ты всегда хороша несравненно, но когда я уныл и угрюм, оживляется так вдохновенно твой веселый насмешливый ум. Ты хохочешь так бойко и мило, так врагов в моих группах бронишь, то, понурив головку уныло, так лукаво меня ты смешишь. Так добра ты, скупая на ласки, поцелуй твой так полон огня, и твои ненаглядные глазки так голубят и гладят меня». Что с тобой настоящее горе, я разумно и кротко сношу, и вперед в это темное море без обычного страха гляжу. 1847 год. А знаменитая тройка, что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг. Знать забило сердечко тревогу, все лицо твое вспыхнуло вдруг. И зачем ты бежишь торопливо за промчавшейся тройкой во след? На тебя, подбоченись красиво, загляделся проезжий корнет. На тебя заглядеться не диво, полюбить тебя всякий не прочь. Бьется алая лента и грива о волосах твоих черных, как ночь. Сквозь румянец щеки твои смуглые пробивается легкий пушок. Из-под брови твоей полукруглой смотрит бойко лукавый глазок. Николай Алексеевич Некрасов, как настоящий художник, любил окружающий мир. Его краски, звуки и очертания, и это ощущается в таких его известных произведениях, как «Мороз, красный нос», «Коробейники», «Несчастные», «Кому на Руси жить хорошо», «Дед Мазай» и «Зайцы». Корней Иванович Чуковский писал: «Жизнь в России XIX века была беспощадно жестока, и великому жизнелюбу Некрасову, певцу сермяжных богатырей и величавых славянок, восхищавшимся изобилием их духовных и физических сил, то и дело приходилось со скорбью описывать, как под крепостническим гнетом эти богатырские силы растрачиваются и гибнут». Недаром Достоевский, который чувствовал его поэзию родную стихию, называл его «страстным к страданию». Благодаря его стихам многие в дореволюционной России иначе увидели свое отношение к крепостным, смогли заглянуть в крестьянскую душу и осознали, что холопы – тоже люди и тоже способны любить, мечтать, страдать. Благодаря его стихам многие богатые дамы узнали, что в городах, где они живут, существует отчаянная нищета, и стало модным открывать приюты для бедных, для вдов, для сирот и для падших девушек. Модным стало посещать бедняков и делать им подарки. Некрасова как поэта, писал радикальный разночинец Дмитрий Писарев, я уважаю за его горячее сочувствие к страданиям простого человека, за честное слово, которое он всегда готов замолвить за бедняка и угнетенного. Может быть, поэтому в России, на заре молодой советской власти, в условиях блокады и гражданской войны, был организован литературно-издательский отдел, одной из задач которого было издание первого советского собрания сочинений Николая Некрасова. Это было поручено Корнею Чуковскому. Собрание сочинений Некрасова вышло в 1920 году. Появилась целая плеяда исследователей, изучающих литературную деятельность революционных демократов 60-х годов XIX века, и в первую очередь Некрасова. Это Александр Михайлович Яголин, Сергей Александрович Макашин, Борис Павлович Казьмин. Некрасоведение стало наукой. Это было время выявления и собирания некрасовских рукописей. Теперь большинство их находится в Центральном литературном архиве и хранилищах Академии наук СССР и в Российской государственной библиотеке. Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря 1821 года в обедневшей дворянской семье. Семья была многодетной, у будущего поэта было 13 сестер и братьев. Некрасовы разорились по вине деда, Сергея Некрасова, проигравшего в карты целое состояние. Страсть к картам передавалась в этой семье по наследству. Детство Николай Некрасов провел в усадьбе Грешнева Ярославской губернии. Отец поэта был в меру суров крепостным. Николая воспитывал жестко, обучил трем важнейшим, по его мнению, наукам – безупречно держаться в седле, метко стрелять и хорошо играть в карты. Сочинение стихов считал блажью, едва ли не постыдной. Мать поэта Елена Андреевна была нежной и доброй, сына в его творческих начинаниях поддерживала, крепостных защищала от сурового барина, учила их детей, лечила захворавших. Первые свои поэтические творения Некрасов посвятил матери. Научившись играть карты, Николай стал первым в своей семье, ничего не проигрывавшим. На выигранные карты деньги он выкупил имение Грешнева, где прошло его детство и которое проиграл в карты его дед. Учиться Николая Некрасова отдали в возрасте 11 лет в Ярославскую губернию. Учился он плохо, но много читал и отличался феноменальной памятью, поражавшей всех его знавших, и был очень эрудированным человеком. Николай Некрасов с детства был чувствителен к чужой боли, не терпел истязания, не выносил мучительства. Будучи еще подростком, решил, что сам крепостником не станет. Людьми он никогда не владел и зарабатывал литературным трудом. По настоянию отца в 1838 году он поехал в Петербург поступать на военную службу, но вместо этого устроился вольнослушателем в университет. Отец был взбешен и перестал оказывать сыну материальную поддержку, поэтому Николаю Некрасову в течение ряда лет пришлось жить в нищете. «Ровно 3 года, — рассказывал позднее Николай Алексеевич, — я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Приходилось есть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не раз доходило до того, что я отправлялся в один ресторан «Морской», где дозволялось читать газеты, хотя бы ничего и не спросил себе. Возьмешь, бывало, для виду газету, а сам пододвинешь себе тарелку с хлебом. Ешь». Даже лютой зимой поэт ходил в тонком пальто, ночевал в ночлежке среди бродяг или снимал угол на чердаке среди нищих. На жизнь он дорабатывал тем, что писал прошения и письма. Стихи его не печатали, и тогда он принялся писать для заработка лубочные книги и выдавили для театра. Это помогло ему выбраться из нищеты. Серьезная карьера началась с рецензий, заметили его именно как рецензента. Некрасов стал сотрудником «Отечественных записок», работал в библиографическом отделе, подружился с молодым, но уже очень известным критиком Виссарионом Белинским. В 1842 году он сблизился с кружком Белинского. Это оказало на молодого поэта огромное идеологическое влияние. Белинский был особенно любим. «Молясь твоей многострадальной тени, учитель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить коленем». Николай Некрасов «Медвежья охота». Белинский высоко ценил стихотворения Некрасова, особенно «В дороге», «Родина» и другие. «В дороге» — это история крепостной девушки, выросшей в барском доме и отданной в жены крестьянину. Некрасов был талантливым издателем. Вместе со своим другом, журналистом Иваном Ивановичем Панаевым, он приобрел в аренду у Плетнева журнал «Современник», основанный Пушкиным, который стал передовым изданием своего времени. В журнал «Современник» перешел из «Отечественных записок» и Виссарион Белинский. К середине 50-х годов XIX века «Современник» завоевал себе огромные симпатии читающей публики. Одновременно с ростом его популярности росла и поэтическая слава самого Некрасова. На страницах журнала «Современник» были открыты такие таланты, как Иван Тургенев, Иван Гончаров, Александр Герцен, Дмитрий Григорович и другие. В нем печатались уже известные авторы Александр Островский, Михаил Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский. Благодаря Николаю Некрасову и его журналу русская литература узнала имена Федора Достоевского и Льва Толстого. «Современник» становился все популярнее и приносил большие доходы. На писателях Некрасов не экономил, платил очень солидные гонорары и на свой страх и риск давал авансы под залог будущих произведений. Но это окупалось. К нему шли лучшие писатели России. Но даже получая прибыль от журнала и гонорары за свои собственные произведения, Некрасов продолжал играть. Выигрыши позволяли ему не беспокоиться о возможном банкротстве современника, помогать родственникам и многочисленным малоимущим писателям. Николай Алексеевич Некрасов помогал братьям Добролюбовым и семье Чернышевского, открыл в Карабихе школу для крестьянских детей. В редакции «Современника» стояло большое зеркало с ящичками, в которые Некрасов клал большую часть выигрыша, и откуда деньги мог взять любой из схожих в редакции людей, кто остро нуждался. В период общественного подъема 1850-60-х годов были опубликованы такие произведения Некрасова, как «Поэт и гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога». В эпоху студенческих волнений, бунтов, освобожденных от земли крестьян, польского восстания, журнал «Современник» было объявлено первое предостережение. Выход в свет приостановился, а в 1866 году, после выстрела Дмитрия Каракозова в Александра II, журнал закрылся. Один из самых мучительных эпизодов биографии Некрасова – это его хвалебная ода графу Михаилу Муравьеву, прозванному либеральными и народническими кругами «Муравьев-вешатель» или «Муравьев-палач». Поэт прочитал посвященную ему оду в аристократическом английском клубе на обеде 16 апреля 1866 года в надежде смягчить Муравьева и предотвратить закрытие журнала «Современник». Но кроме яростных обвинений современников в ренегатстве и горького самобичевания, это не дало никаких результатов. Предсмертные стихи поэта свидетельствуют о том, как мучила его мысль об этом поступке и расплате. В 1862 году Некрасов побывал в родных местах – Грешневе и Абакумцеве, итогом чего явилась лирическая поэма «Рыцарь на час» 1862 год, которую сам поэт выделял и любил. В том же году Некрасов приобрел усадьбу Карабиха, недалеко от Ярославля, куда приезжал каждое лето, проводя время на охоте и в общении с друзьями. Через 2 года после закрытия журнала «Современник» Некрасов приобрел право на издание отечественных записок, с которыми были связаны последние 10 лет его жизни. В эти годы он работал над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» 1866-1876 годы. Написал поэмы о декабристах и их женах «Дедушка» 1870 год, «Русские женщины» 1871-1872 годы. Кроме того, создал серию сатирических произведений, вершиной которых стала поэма «Современники» 1875 год. С Авдотьей Панаевой, женой своего друга, литератора Ивана Ивановича Панаева, Николай Некрасов познакомился в 1845 году. Тогда он только был признан в литературном мире, а Авдотья Яковлевна же была уже известна как хозяйка популярнейшего литературного салона и была одной из первых красавиц Петербурга. Николай Некрасов влюбился в Панаеву. Чувство это оказалось очень сильным. Он просто не мыслил жизни без этой женщины. С начала 1847 года они с Авдотьей Панаевой жили вместе и не скрывали от света своих отношений. Ничего не известно о том, как происходило его объяснение с Иваном Ивановичем Панаевым. Трагедия отношений Некрасова и Панаевой была в том, что Авдотья очень хотела иметь детей, но рожденные дети умирали. После смерти 3-го общего ребенка Авдотья Яковлевна в одиночестве уехала в Париж. Оттуда она писала своему двоюродному брату Ипполиту, что ходит в сад Тюильри любоваться детьми, и что однажды так загляделась на маленькую девочку, что напугала ее няньку. Переписка Некрасова и Панаевой не сохранилась. Авдотья Яковлевна в очередном порыве гнева сжигала все накопившиеся письма. Их остались единицы, и об отношениях влюбленных можно судить только по воспоминаниям современников и по тем письмам, которые Некрасов адресовал друзьям. Чаще всего он писал Ивану Сергеевичу Тургеневу. Всегда чуткий к чужому страданию, Некрасов понимал, что мучает любимую женщину. В стихах он называл себя ее палачом. В 1862 году умер Иван Панаев. Авдотья Яковлевна была свободна, и могла бы венчаться с Некрасовым, но теперь уже поэт не хотел жениться на своей давней возлюбленной и расстаться окончательно с ней не хотел. В конце концов, в начале 1865 года стало известно, что Авдотья Яковлевна вышла замуж за секретаря редакции журнала «Современник» Головачева. Он был моложе жены на 11 лет. В 1866 году, в возрасте 46 лет, Панаева Головачева родила дочь, названную в честь матери Евдокии. Девочка стала для Авдотьи Яковлевны смыслом жизни, воплотившейся мечтой после стольких трагедий. Авдотье Панаевой посвятил Некрасов стихи «Поражена потерей невозвратной». «Я не люблю иронии твоей, мы с тобой бестолковые люди. Да, наша жизнь текла мятежно, так это шутка, милая моя. Давно отвергнутой тобою, прости, не помни дней падения и другие». Весной 1870 года Некрасов познакомился с 19-летней, милой, доброй, веселой и умной Феклой Анисимовной Викторовой, рано осиротевшей дочерью солдата, родом из Вышнего Волочка. Простонародное имя Фекла не нравилось Некрасову, он представлял ее знакомым Зинаидой Николаевной. Научил ее читать, нанял ей учителя музыки. Незадолго до смерти поэт настоял, чтобы они обвенчались, надеясь таким образом обеспечить ее будущее. Родственники Некрасова не пожелали принять Зинаиду Николаевну. Уверенные, что эта безграмотная сирота появилась рядом с Некрасовым лишь для того, чтобы получить наследство. Николай Алексеевич Некрасов скончался 8 января 1878 года. «Новый стиль» в Санкт-Петербурге. Хоронила его толпа в несколько тысяч человек. Похороны сопровождались литературно-политической демонстрацией. Толпа молодежи не дала говорить Достоевскому, который отвел Некрасову третье место в русской поэзии после Пушкина и Лермонтова, прервав его криками «Выше! Выше Пушкина!». Все, что Николай Алексеевич завещал Зинаиде Николаевне, после смерти Некрасова она уступила его родным – в том числе и свою часть литературного наследства. Зинаида Николаевна жила тихо и незаметно, до конца жизни носила траур, много работала. Около 20 лет прожила в Саратове. В 1913-14 годах по ее инициативе в Саратове продавались популярные в народе произведения Некрасова. Обучала она грамоте и бедных саратовских детей. Умерла Зинаида Николаевна в 1915 году практически в нищете. Авдотья Яковлевна Панаева, Головачева, овдовела в тот же год, когда умер Некрасов. Она написала воспоминания о поэте, которые опубликовала в 1889 году. Умерла 30 марта 1893 года. Произведение Николая Алексеевича Некрасова, воспроизведенные в специальных форматах. «Дедушка Мазай и Зайцы», издание по Брайлю, в одной книге. «Зеленый шум», издание по Брайлю, стихи для дошкольников и младших школьников, в одной книге. «Избранная звукозапись», стихотворение и поэмы, читает Ольга Витисова, для записи на карту. «Избранные произведения» Некрасова в двух томах. Том 1 стихотворение 1845-1877 годов, 4 книги в издании по Брайлю. Том 2 поэмы 1855-1877 годов, 5 книг в издании по Брайлю. Содержание. Книга 1. «Саша», «Несчастные», «Коробейники», «Мороз, красный нос». Книга 2. «Дедушка», «Русские женщины». Книги 3 и 5. «Современники. Кому на Руси жить хорошо». «Искусство чтеца. Звукозапись». Стихи Некрасова читает Игорь Ильинский для записи на карту. «Мертвое озеро. Роман». Читает Елена Лебедева для записи на карту. «Мертвое озеро. Роман». Читает Олег Федоров для записи на карту. «О погоде». Звукозапись. Стихотворение. Читает Юрий Голышев для записи на карту. Поэмы и стихотворения, звукозапись читает Илья Прудовский, 3 кассеты. Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Стихотворение и поэмы 1844-1860 годы. 6 книг по Брайлю. Том 2. Стихотворение и поэмы 1861-1874 годы. 6 книг по Брайлю. Том 3. Стихотворение и поэмы, драматические произведения, 6 книг об издании по Брайлю. Том 4. Художественная проза, статьи, рецензии, письма, 7 книг об издании по Брайлю. «Соловьи». Стихотворение читает Юрий Голышев для записи на карту. «Стихи». Запись на одной кассете. Серия «Поэтическая Россия». Перезапись от грампластинок. «Стихи». Составители Бальян и Лихович. Запись на одной кассете. Стихотворение. Составитель Скатов. Читает Михаил Ульянов и Яков Смоленский. Для записи на карту. Стихи для детей. Издание по Брайлю. Составление вступительной статьи и пояснения Корнея Чуковского. В одной книге. В содержании «Крестьянские дети», «Мужичок с ноготок», «Генерал Топтыгин», «Дядюшка Яков», «Школьник», «Соловьи», «Зажгло грозое дерево», «Зеленый шум», «Дедушка Мазай и зайцы», «Птичье племя», «Пруд», «Колосья», «Крестьянская семья», «Конец лета», «Нежатая полоса», «Деревня», «Мороз воевода», «Рубка леса», «На Волге», «Саша», «Песня дворового», «Жница», «В полном разгаре страда деревенская», «Песня убогого странника», «Калистрат», «Накануне праздника», «Железная дорога», «Плач детей», «Солдатская песня», «Размышления у парадного подъезда», «Перед дождем», «Русь», «Будущее Волга». «Три страны света», роман, звукозапись, читает Светлана Раскатова, для записи на карту. «Тройка», стихотворение, читает Юрий Голышев. Воспроизведенная литература о Николае Алексеевиче Некрасове. «В краю поэта». Плоскопечатное издание. Для слабовидящих детей. Издание Новгородской областной специальной библиотеки для слепых. Серия «Новгородская азбука». Скатов, Некрасов. Издание по Брайлю. 8 книг. Перепечатано с издания «Москва. Молодая гвардия». 1994 год. Серия «Жизнь замечательных людей». Чуковский Корней Иванович. О Чехове, Некрасове, Репине, Блоке. Читает автор. На одном диске.